Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика. В рубрике Александра Никифоровой «Выпускники МГУ, новомученики и исповедники российские» беседу с протоиереем Максимом Козловым. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Тарасии, патриархе Константинопольском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Предисловие к посланию Антиоха и на коллавры святого Саввы к Евстафию, игумену Аталинского монастыря города Анкиры Галатийской. «Писал ты ко мне, честные отчи Евстафии, что вы там терпите большую скорбь, переходя с места на место и из страны в страну, гонимые страхом нападения халдеев, и что сверх того томите с алчбою и жаждою не хлеба и воды, но, как негде сказано, слышание слова Господня. Не имея ни возможности носить с собой тяжелых книг, неудобство находить их там, где вам приходится странствовать. По сей причине вы возложили на мое короткоумие послушание. В небольшой книжице совместить сокращенно все божественное писание Ветхого и Нового Завета, так чтобы и носить ее не было тяжело, и она не имела недостатка ни в чем, что потребно к назиданию и спасению души. Я тотчас с охотой взялся за исполнение вашего поручения и представил все искомое вами из божественного писания в 130 главах, тесно связанных между собой по содержанию, но и разнствующих между собой настолько, что читающий не будет терпеть смешения и избивчивости понятий. Посылаю вашему боголюбию сей сборник, который, приняв восли достодолжное словословие и благодарение Богу, силу свою в немощи совершающему, нам же воздай благоприятными твоими молитвами, да остальное время жизни нашей докончим в угождении Богу. Если, как и следует ожидать, найдешь что неудовлетворительным, прошу извинить, взяв во внимание и мою малоспособность и требуемую поспешность дела. Но, как ты просил еще, честный отче, написать тебе о святых отцах нашей лавры, верно ли то, что, как говорите, слышали вы от некоторых об их жизни и их избиении, и что показалось вам невероятным и для слуха даже невместимым, то я счел необходимым наперед коротко написать вам об этом, а потом приложить и главы из Божественного Писания. Что касается до преславной жизни наших отцов, то и не время теперь, и не моему языку повествовать о том. Скажу только, что они были воистину люди божественные, если надлежит называть их людьми, а не ангелами. От юности до глубокой старости, пребывшие в подвиге, безмолвии и трудах по благочестию, старцы священнолепные, убеленные не волосом одним, но паче мудростью, добрые, смиренные, почтенные, целомудренные, истинно любивые, непорочные, праведные, богобоязненные, удалявшиеся от всякого дела злого, не имевшие недостатка ни в каком добром качестве, преисполненные божественной любви. Некоторые из них более 50 и 60 лет прожили, не выходя совсем из лавры. Иные и в церковь не выходили, они только города не видели с тех пор, как уединились, украшаясь всякого рода добродетелями, земные ангелы и небесные человеки. Зато и такого конца сподобились, за который, конечно, украсятся и венцом победным. За одну неделю до взятия Святого Града персами на нашу лавру напали измаилитяне и расхитили все священные сосуды церкви. Из отцов большая часть заранее удалились, а более мужественные рабы Христовы остались в лавре, не желая покинуть место. Варвары, схватив их, без милости мучили в продолжении многих дней, думая найти деньги у тех, которые ничего не имели из благ века сего. Но потом, удостоверясь тщетности такой надежды, пришли в бешенство и всех изрубили на части. Блаженные отцы с радостью и благодарением предали души свои Господу, так как издавна желание имели разрешитеся и со Христом быти. Тела их, разбросанные там и здесь, много дней оставались без погребения, пока не возвратились мы из гор, где укрывались. При этом Авва Никодим, увидев печальное зрелище избиенных отцов, пал без чувств, и его подняли и отнесли оттуда почти мертвым. Уже Модест преподобнейший, приступив, собрал в одно место останки святых, омыл их со многими слезами и, опритав по обычаю, положил эти святые мученические мощи в обительской усыпальнице, затем, совершив над ними положенные молитвословия, он изрек о них слово Исаии: «Мужей праведней землются, и никто же разумеет, от лица бы неправды взяся праведный, будет с миром погребение его, и праведных души в руце Божией, и не прикоснется их мука. Ни пщева, ни бывшего очи безумных умрете, они же суть в мире, и упование их бессмертия исполнено, и в мале наказани бывши великими, благодетельства не будут». Яко Бог искуси их и обрети их достойны себе, и яко всеплодие жертвенное прият я, и во время посещения их воссияют. Сказав это о святых отцах, он просил всех нас не оставлять нашего места, но мужественно переносить искушение, помня слова Господа, что узкие врата и тесен путь, вводящий в живот, и слово апостола, что многими скорбями подобает внить в Царство Небесное. Склонившись на его увещание, мы пробыли в лавре до 2 месяцев. Но потом опять прошел слух о набеге варваров, и мы, убоявшись того, перебрались в монастырь Авы Анастасия, бывший недалеко от Святого Града стадий на 20, в котором в то время никого не было. Тут прожили мы почти 2 года. Как сказанный Модест преподобнейший, начал опять убеждать нас возвратиться в свое место и жить там. Послушавшись благого совета его, несколько нас тотчас перешли в лавру, другие сделали это позднее, боясь блуждающих по соседству у нас сарацин, а некоторые совсем оставались в том монастыре под игуменством преподобнейшего Иустина, постриженца лавры, много лет прожившего в ней и просиявшего многими добродетелями, так что его удостоили и пресвитерского сана. Этот богобоязнейший Иустин благодатью Христовую собрал в том монастыре большое братство, держа во всем устав и порядки святой лавры нашей, так что во всей Палестине ни в одной киновии не найдешь такого благочиния. Цветет и множится обитель та более и более, и мы радуемся, помышляя, как во всей стране нашей, подобно звездам, сияет всюду семя святого отца нашего Саввы. Мы же смиренные, благодатью Божией и попечением помянутого прежде преподобнейшего Модеста, живем еще более спокойно, чем в прежние годы, благодаря и славя Бога, мертвящего и жить и творящего, единого творящего великие чудеса. Умилосердилась над нами благодать Его, и Он паче и паче прославляет место наше ради прежде усердно поработавших Ему святых рабов Своих. Благодать Его даровала нам отцом и пастырем Фому Преподобнейшего, мужа многосведущего и украшенного всякими добродетелями, который с молодых лет проводит здесь безмятежную и подвижническую жизнь, кроток, братолюбив, сострадателен, смирен сердцем, усердный блюститель молитвенного чина и всего монастырского устава. Почему под его игуменством Бог размножил новонасаждение обители нашей. Избито было святых отцов 44. Память их совершается месяцем мая в 15-й день. Благодатью Христовую и попечением вышеупомянутого отца нашего преподобнейшего Модеста немало живет иноков и по прочим монастырям пустынным. Вот, честные отчи Евстафии, вкратце, я написал вашему боголюбию о святых отцах и о нашей лавре. Сообщу вам и другие благие вести, могущие обрадовать душу вашу и душу всякого христианина, который будет читать сие. Помянутый преподобнейший Модест заботится не об одних монастырях пустынных, но и о самом городе и обо всей нашей области, и Бог споспешествует ему во всем. Он, как воистину новый наш Веселиил или Зарававель, исполненный духа, восстановил сожженные врагами все честные храмы Спасителя нашего Иисуса Христа Голгофской, Святого Воскресения Честного Креста, Святого Вознесения и другие. Так что от этого мы питаем благие надежды относительно будущего, особенно ради приходящих из других стран на поклонение святым местам, да всеми славится Бог, коему подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Выпускники Московского университета, новомученики и исповедники российские. Передача вторая. О подвиге выпускников Московского университета, новомучеников и исповедников российских рассказывает протоиерей Максим Козлов, профессор Московской духовной академии, первый заместитель председателя учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, почетный настоятель храма святой мученицы Татьяны при Московском университете.
Начало 20-го столетия по праву можно быть названо Голгофой Русской Церкви. Тем страшным судом, в котором все оказалось так, как Господь говорит в притче. Ведь страшный суд – это не внешние катаклизмы природы. Это то внутреннее окончательное определение к правде или к добру, к злу или к погибели, которое осуществляется. Вот наши новомученики являют пример того, как обычные люди, учившиеся в семинариях и университетах, бывшие архиереями, настоятелями и служителями монастырей, бывшие видными и невидными клириками из тысяч священнослужителей Российской Православной Церкви, бывшие никому неведомыми или, напротив, весьма известными мирянами, оказались верны Богу и Церкви, когда ничто, кроме вечности, им не обещало за это награды. Вот, собственно, в этот момент и проверилось, кто является верующим человеком. Мы не должны забывать, что множество людей отреклись, видимым образом или неявно. Среди этого множества было не так мало, и это честно нужно признавать, и представителей духовенства. Но мы знаем, и это наше укрепление в нынешнюю эпоху, что самые обычные люди в годину испытаний оказались необычными людьми, оказались христианами. Служил себе священник на приходе, исповедовал, причащал, совершал требы, растил детей, был любим или не очень любим прихожанами. А вот когда пришли арестовывать, никого не заложил, ни от чего не отрекся, детей своих Богу вручил. И лукавые мысли о том, что ради них нужно изменить Богу и Церкви, не поддался, пострадал до конца за Христа. Эти люди были и с простого народа, и из людей образованных. И вот не случайно в священном начале призывает нас чтить всех новомучеников, но применительно к жизни конкретной епархии или конкретных приходов, почитать и тех, кто с этим местом или с данным родом служения в особенности связаны. Потому что они для нас в сходных обстоятельствах находящихся или в том же месте свой жизненный путь проходящих могут оказаться особенно близки и особенно укрепительны в нашей жизни. Так и в университетском храме есть икона новомучеников и исповедников российских из числа профессоров, преподавателей, бывших студентов Московского императорского университета. Я коротко помяну о мученике Михаиле Новоселове и священномученике Илье Громогласове. Вот их образ показывает нам, что в святости церкви нет ни консерваторов, ни либералов, ни монархистов, ни прогрессистов, что ничто из остальных к отношению со Христом не относящихся взглядов человека на самом деле не определяет его конечной сущности. Священномученик Илья Громогласов, профессор Московской духовной академии, член Поместного собора 17-18 года, известный общественный деятель, преподаватель истории старообрядческого раскола и церковного права, был человеком очень непростой до революции судьбы. Родившийся в 1869 году в небольшом селе в Тамбовской губернии, в семье никому неизвестного диакона Михаила Громогласова, получил затем блистательное образование в Тамбовской семинарии, в Московской духовной академии, где и был оставлен преподавателем. Но из этой же академии он был и уволен за взгляды, показавшиеся тогда излишне либеральными и прогрессивными, в частности, за взгляды на старообрядческий раскол, который не совпадали с тогдашней официальной церковной позицией. И профессором Академии он был восстановлен только в апреле 1917 года определением Святейшего Синода уже в новых исторических обстоятельствах. Параллельно, а потом и независимо от преподавания в Академии, он являлся и преподавателем Московского университета и других высших учебных заведений Москвы. И как таковой он был избран членом сначала предсоборного совета, а потом и поместного собора 1917-1918 года. Священномученик Илья не был сторонником восстановлении патриаршества. Но после избрания святого патриарха Тихона принял его как, безусловно, главу законного церкви. И вот что Илья Михайлович Громогласов тогда писал по этому поводу, точнее, тогда сказал в выступлении на соборе по этому поводу. «Единственная надежда наша не в том, что будет у нас земной царь или президент, как угодно его назовите, а в том, чтобы был небесный царь Христос. В нем одном нужно искать спасение. Стал момент нашего самоопределения. Каждый должен перед лицом своей совести и церкви решить сам за себя, сказать, кто он, христианин или нет, остался ли он верен церкви или изменил Христу, верен он знамени церкви или бросил его, топчет ногами и идет за теми, кто попирает наши святыни». И вот сам Илья Михайлович оказался достоин тех слов, которые он произнес на соборе 17-18 года. В 1922 году он принимает решение о рукоположении в священный сан, и святейший патриарх Тихон совершает его диаконскую священническую хиротонию. Недолго он прослужил в сане священника. Будучи рукоположенным 18 февраля 22 года, 22 марта он был арестован и заключен во внутреннюю тюрьму ГПУ. А затем ссылки, тюрьмы, лагеря, ограничения в праве проживания в центральных губерниях, пребывание в Твери и, наконец, в 1937 году последнее заключение, последний допрос. 2 декабря тройка НКВД приговорила протоиерея Илью к расстрелу. И через день, 4 декабря 1937 года, протоиерей Илья Громогласов был расстрелян, причислен к лику святых на юбилейном архиерейском соборе 2000 года. Еще одним почитаемым в соборе новомучеников выпускником университета является мученик Михаил Александрович Новоселов, известнейший религиозно-философский писатель, мыслитель, человек, прошедший сложный путь нравственных и религиозных исканий, когда-то горячо увлеченный идеями Льва Николаевича Толстого, близко с ним знакомый, Толстой даже называл его своим любимым учеником, когда-то пострадавший даже за распространение брошюр Толстого от тогдашних охранительных органов Российской империи, благодаря дружбе с Владимиром Сергеевичем Соловьевым, преодолевший соблазн Толстовства и вернувшийся в церкви, затем сблизившийся с отцом Иоанном Кронштадтским, со старцами Оптиной и Зосимовой пустыни. И вот когда он обрел истину и Бога в лоне православной церкви, он всю свою дальнейшую кипучую деятельность посвятил ей. В 1902 году в городе Вышний Волочок он опубликовал первую брошюру «Забытый путь опытного богопознания», которая открыла издание, ставшее впоследствии знаменитой Новоселовской религиозно-философской библиотеки, целью которой было привлечь внимание к великим духовным сокровищам, добытыми святыми отцами и подвижниками, обратиться к истокам христианства, отвлечься от сухого, бытового, отстраненного его восприятия. Было тогда абсолютной инновацией для большинства представителей того, кого называли интеллигенцией. В 1907 году Новоселов создает кружок, названный «Кружком ищущих христианского просвещения в духе православной Христовой Церкви», в который вошли многие его ближайшие друзья. Там были священники Павел Флоренский, Иосиф Фудель, Федор Дмитриевич Самарин и Сергей Николаевич Булгаков, братья Мансуровы и другие известные деятели религиозного возрождения начала 20-го столетия. Кружок этот собирался в квартире Михаила Александровича, которая располагалась неподалеку от храма Христа Спасителя. И окормлялся он покровительством ректора Московской духовной академии, строгого подвижника и аскета, епископа Федора Поздеевского, а также в значительной мере и старцами Зосимовой пустыни. После революции 1917 года Михаил Александрович в 20-е годы пишет знаменитые письма к друзьям, которые были написаны с 1922 по 1927 год. Это было время, когда в значительной мере многие как бы оцепенели от страха, погрузились в глубокое молчание. Конечно, тогда за слово о христианской вере можно было заплатить не только свободой, но и жизнью. И вот в самиздате распространялись эти письма, укрепляя сердца многих и многих людей. Не раз находился он под арестом, не раз находился он в ссылке, долгое время жил на нелегальном положении, стал одним из деятельных сторонников митрополита Иосифа Петровых и движения Непоминающих, не приняв декларацию митрополита Сергия 1927 года. В 1928 году он был арестован как один из организаторов и идеологов движения Непоминающих, затем фактически уже не выходил на свободу, и последние упоминания мы имеем от 1938 года. В январе он был приговорен к расстрелу, не знаем, где и когда был расстрелян, по некоторым данным, может быть, был отправлен в Сибирь и умер в лагерях и в ссылках. Некоторые очень недостоверные свидетельства, точнее непроверенные, говорят о его возможном рукоположении в священный сан и даже в епископское достоинство, но на сегодня они подтверждений не находят. Такие разные люди. Протоиерей Илья Громогласов, ученик Михаил, протоиерей Сергий Мечов, протоиерей Владимир Амбарцумов. Разные судьбы. Люди, пришедшие из совершенно разной среды, отличавшиеся как лед и пламень во многих отношениях, кроме самого главного – верности Богу и Церкви до конца. И, наверное, это самое главное, чему мы, новомучеников, сейчас должны учиться – в период видимого благополучия и благоденствия. Не обольщаться им и не ждать, что всю нашу жизнь мы проживем вот в таком вот тепличном состоянии. Как ли церковное общество или для каждого из нас лично – непременно будет предстоять этот внутренний суд, внутренний выбор, когда мы должны будем ответ дать. Мы со Христом и с Церковью до конца, или мы по другую сторону, там, где козлище. Задумаемся об этом в этот день соборной памяти новомучеников и исповедников российских.
Oh, yeah.
о подвиге выпускников Московского университета, новомучеников и исповедников российских, рассказывал протоиерей Максим Козлов, профессор Московской духовной академии, первый заместитель председателя учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, почетный настоятель храма мученицы Татьяны при Московском университете. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хора Сретенского монастыря в Москве. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Тарасий, патриарх Константинопольский. Святитель Тарасий, патриарх Константинопольский, происходил из знатного рода, родился и был воспитан в Константинополе, где получил хорошее образование. Он быстро выдвинулся при дворе императора Константина VI Порфирородного, который правил с 780 по 797 год, и его матери, святой царицы Ирины, и достиг звания сенатора. В те времена церковь волновали иконоборческие смуты. Святой патриарх Павел, не сочувствовавший в душе иконоборчеству, по слабости характера не мог решительно бороться с ересью и потому удалился в монастырь, где принял схиму. Когда к нему пришла святая царица Ирина со своим сыном-императором, святитель Павел объявил им, что достойным преемником его может быть только святой Тарасий, в то время мирянин. Тарасий долго отказывался, не считая себя достойным столь высокого сана, но потом подчинился общему желанию с условием, что будет создан Вселенский собор для осуждения иконоборческой ереси. Пройдя в короткое время все иерархические ступени, святой Тарасий был возведен на патриарший престол в 784 году. В 787 году под председательством святителя-патриарха Тарасия в городе Никея состоялся VII Вселенский собор, на котором присутствовало 367 епископов. На соборе было утверждено почитание святых икон. Те из епископов, которые принесли покаяние в иконоборчестве, были вновь приняты церковью. Святитель Тарасий мудро управлял церковью 22 года. Он вел суровую аскетическую жизнь. Все свое имение он истратил на богоугодные дела, питая и покоя стариков, нищих, сирот и вдов, а в Святую Пасху устраивал для них трапезу, на которой сам прислуживал. Святой патриарх бесстрашно обличил царя Константина Порфирородного, когда тот оклеветал свою супругу, императрицу Марию, внучку праведного Филарета Милостивого, чтобы заточить Марию в монастырь и сочетаться браком со своей родственницей. Святитель Тарасий решительно отказался расторгнуть брак императора, за что подвергся опале. Вскоре, однако, Константин был низложен своей матерью, царицей Ириной. Святитель Тарасий скончался в 806 году. При кончине бесы, напоминая его жизнь с самой юности, старались приписать святителю несовершенные им грехи. «Я не повинен в том, о чем вы говорите», — отвечал святитель. «Вы ложно клевещете на меня. Нет у вас надо мной никакой власти». Оплакиваемый церковью, святитель был погребен в устроенном им монастыре на Босфоре. У гроба его совершались многие чудеса. Инициатор и предстоятель VII Вселенского собора, святитель Тарасий, был во главе отцов, сокрушивших ересь ересей, иконоборчество. Несомненно, Дух Божий вдохновил святого противостать со всею властью, не только учению ложному, но и принципиально антихристианскому мировоззрению, с которым было заодно иконоборчество. Как известно из истории, подобные нападки на церковь за почитание ею святых икон многократно повторялись. Те же протестанты, баптисты и бесчисленные современные секты обязательно в свою антицерковную пропаганду включают вопрос о иконах, о мощах, о почитании иных святынь. Уже много позднее споров, убедительный конец которым положил святитель Тарасий и отцы VII собора, те же иконоборческие басни, но на примитивнейшем, как правило, уровне, лепечут новые враги церкви, для которых не авторитет и само Евангелие. раз и навсегда возвестившее: «Кто церковь не послушает, да будет тебе, как язычник и мытарь». И как точно сказал поэт об одной из конфессий, не признающих иконопочитания: «Здесь прихожане дети праха и доски вместо образов». Тоже, очевидно, касается и всех зараженных иконоборческой бациллой. Ибо икона — видимое свидетельство о человеколюбивом Боге, да вочеловечения снисшедшего к нам, открывшего в мире земном неописуемый свет Царства Небесного, который и через иконы, образы, окна познается нами, возводя ум и сердце первообразу божественному.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Петр Николаевич Краснов. «Тихие подвижники». Венок на могилу неизвестного солдата Императорской Российской Армии. Предисловие. 3 марта 1918 года Малый войсковой круг, или Круг спасения Дона, избрал генерала Краснова атаманом Всевеликого войска Донского. 2 февраля 1919 года генерал Краснов, созвав круг, который выразил ему недоверие, отказался от должности атамана и вскоре покинул Россию. Известный писатель Петр Николаевич Краснов, помимо боевой славы, Петр Николаевич Краснов известен как боевой писатель, сотрудник военных изданий и составитель военных очерков, памяток и руководств. Его исторические романы и повести создали ему славу писателя, и его романы переведены на 17 иностранных языков. Имея наследственные способности к литературе, Краснов с 12 лет начал писать детские рассказы в своем журнале «Юность», издавал его в нескольких экземплярах и всю работу выполнял один. Сам писал, набирал и печатал текст. Первые печатные труды его появились в 1891 году в «Русском инвалиде», потом в «Петербургском листке», «Биржевых ведомостях», «Петербургской газете», «Отдыхе», «Ниве» и «Военном сборнике». Отдельно изданы следующие произведения: «На озере», 1893 год, «Донцы», 1896 год, «Донские казачьи полки 100 лет назад», 1896 год, «Ваграм», 1897 год, «Атаманская памятка», 1898 год, «Казаки в Абиссинии», «Дневник», 1898 год, «Суворов», 1900 год, «Борьба с Китаем», 1901 год, «По Азии», «Очерки Манчжурии», «Дальнего Востока», «Китая», «Японии» и «Индии», 1903 год, «Любовь Абиссинии», 1903 год и другие рассказы. С 1891 по 1903 года почти беспрерывно печатались труды Петра Николаевича Краснова, описывающие быт и строевую жизнь казачьих войск. В «Русском инвалиде» псевдонимом Петра Николаевича Краснова был Гр. А. Д. Прекрасно издан большой труд Краснова «Год войны», талантливое описание войны с Японией. Петр Николаевич Краснов оставил богатое литературное наследство романов и повестей: «От двухглавого орла к красному знамени», «Амазонка пустыни», «За чертополохом», «Все проходит», «Опавшие листья», «Понять, простить», «Единое неделимое», «Ларго», «Выпашь», «Подвиг», «Домой», «Белая свитка», «Царевна Екатерина Великая», с нами Бог, цари-убийцы, ненависть и другие. В рукописи остались романы «Погибельный Кавказ», роман «В житейском море», издан посмертно, «Между жизнью и искусством». Кроме вышеуказанных литературных произведений, статьи Петра Николаевича Краснова печатались во многих газетах и журналах русского зарубежья. В своих романах и повестях Краснов описывал жизнь такой, какой она была и есть в действительности. Как талантливый полководец, он боролся на поле брани с оружием в руках, а как талантливый писатель, поражал врагов пером. Всю свою жизнь он служил Богу, России и человечеству. Поэтому его возненавидели те, кто вел и ведет Россию к окончательной гибели. В настоящее время имя писателя Петра Николаевича Краснова нигде не упоминается в курсе изучения русской литературы. Такой писатель для литературоведов как бы не существует. Предлагаемый читателям труд Петра Николаевича Краснова «Венок на могилу» является неувядающим венком доблестным солдатам и офицерам русской императорской армии, живот свой за веру царя и отечества положившим. Петр Николаевич Краснов был выдан «союзницей» в кавычках Англии, ее соратникам-большевикам, и повешен 17 января 1947 года в Москве во дворе тюрьмы Лефортово. К биографии Петра Николаевича Краснова надо добавить, что он был женат. Его жена, Лидия Федоровна, в молодости камерная певица, скончалась 22 июня 1949 года. Выше приведенные выдержки взяты из русской газеты «Россия», из статьи, напечатанной в юбилейный год столетия со дня рождения его начальника и писателя. С.П. Полонский. Петр Николаевич Краснов. Венок на могилу неизвестного солдата императорской российской армии. В Париже, на площади Этуаль, где правильной звездою сходятся 12 широких красивых улиц, стоит триумфальная арка. Под ее высоким сводом покоится в могиле неизвестный солдат французской армии, чье тело после боевой грозы, мирно упокоившееся в изрытой снарядами, залитой человеческой кровью, пахнущей порохом земле, торжественно выкопали и с почетом похоронили в центре города Великана. И лежит оно в шуме и грохоте в центре подземных и надземных дорог, в тонком шелесте резиновых шин бесчисленных автомобилей, среди суеты праздной, веселой парижской жизни, немым напоминанием подвигов французской армии и жертв французского народа. На могилу возлагаются венки, зелено-пестрой, громадной клумбой цветов и листьев высятся они среди неумолкающего шума и грохота 12 улиц. Всякий раз, как я проходил мимо нее или читал, что то Балдвин от имени английского народа, то Муссолини от итальянцев, то генерал Багаевский возлагали на нее венки, мне вспоминались другие могилы, где лежали не неизвестные мне солдаты, а солдаты, хорошо мне знакомые, те, кто был мне дорог, кого я любил и кого видел, как он умирал. И вижу я пустынное голое шоссе между Тулсте и Залещиками. И справа, помню точно, шоссе входит там в выемку, и край его приходится на высоту плеч человека, сидящего на лошади. Стоит низкий, почти равноплечный косой крест, сделанный из двух тонких дубовых жердей. На их скрещении кора снята и плоско застругана. Там химическим карандашом написано. Дожди и снега смыли почти все написанное, и видно только казак 10-го Донского казачьего генерала Луковкина полка 4-й сотни, за веру царя и отечества живот свой положивший, марта 1915 года. Я его знал. Это мой казак. В первые бои под Залещиками он был убит у Жизавы. Потом были еще и еще бои под Залещиками. Я проезжал мимо этой могилы в мае 1915 года. Крест покосился и уже мало походил на крест. Надпись выцвела и стерлась. Для всех это была могила неизвестного солдата. Мне же она была известна и издали приветствовала меня дорогими словами «За веру, царя и отечество». Теперь там, вероятно, и могилы не осталось. Как не осталось там ни веры, ни царя, ни отечества. Пустое место. Там Польская республика, и что ей за дело до бравого станичника, за веру царя и отечества живот свой положившего? Обвалился крест. Упали жерди в придорожную канаву, и на оставшейся могиле бурно разросся бурьян. Синий, звездочками василек, высокая пучком белая ромашка, да алые на пухом поросших гибких стеблях маки цветут на шоссе. Три цветка, белый, синий и красный, поросли из тела этого неизвестного солдата. Полевой жаворонок прилетит иногда из небесной выси, камнем упадет на цепкие травы и коротко прощебечет недопетую песнь. Быть может, он скажет прохожим, как жил-был казак далеко на чужбине и помнил про Дон на чужой стороне. Еще и другие вспоминаются мне могилы. За селом Бельская Воля, в Польше между реками Стырью и Стоходом, южнее Пинска, севернее Луцка, на песчаном бугре конно-саперы под руководством Исаула Зимина, первого Волгского казачьего полка Терского казачьего войска, построили ограду. Резанные из цветных, темных еловых и белых березовых сучьев, красивые ворота аркой ведут за ограду. Там в стройном порядке, выровненные в затылок и рядами, лежат солдаты Нижнеднепровского полка, донские, кубанские и терские казаки второй казачьей сводной дивизии, убитые в боях под Вуйкой Галузийской с 26 по 30 мая 1916 года. Это когда был Луцкий прорыв генерала Каледина. На воротах надпись из сучьев: «Воины благочестивые, славой и честью венчанные». Тогда думали об этом. Тогда можно было об этом думать. Был Бог, был царь, была Россия. И еще одна могила на склонах Агридакского хребта за Сорокамышем. Среди камней горных ущелий лежит тело казака первого сибирского Ермака Тимофеевича полка Пороха. Того самого Пороха, у которого было веселое, загорелое и круглое лицо, ясные карие и чистые глаза, ровные и белые зубы. В течение почти трех лет, ежедневно утром, он встречал меня радостной улыбкой и говорил: «Так что, ваше высокоблагородие, лошади, слава богу, здоровы!» А иногда прибавлял: «Только Ванда чего это скучная стоит, овес не ела и воды совсем чуток пила, однако температуру мерили нормальная». С ним, с Порохом, я изъездил все Семеречье, и он добывал барана на ужин в пустыне, где, казалось, кругом на сотни верст никого не было. У знакомого киргиза достал таймыр он мне. Вечером у палатки я слышал, как он быстро говорил с кем-то по-киргизски. Носовые неясные звуки сплетались в гирлянду слов, как песня. На песке, поджав ноги, сидели киргизы, и с ними мой Порох. Он убит в ноябре 1914 года в конной атаке под Сорокамышем. Тогда первый сибирский Ермака Тимофеевича полк атаковал батальон турецкой пехоты, изрубил его и взял знамя. Во имя всех их, а их миллионы неизвестных, на их могилу мне хотелось бы возложить свой скромный венок воспоминаний. Им честью и славою венчанным.
Да стоит ли? Разве не помните вы, как густой толпой стояли не 4 мая 17 года на станции Видибор, кричали, плевались подсолнухами и требовали вашей смерти? У них на затылках были смятые фуражки и папахи, на лоб выбились клочья нечистых волос, на рубашках алели банты, кокарды были залиты красными чернилами, и почти все они были без погон. Разве не помните вы, как в этот час трусливо прятались по вагонам, не смея выручить своего начальника, сотни 17-го донского генерала Бакланова полка, те, чьи братья лежат так тихо и спокойно, усиление Бельская воля, слава и честь увенчаны? Разве не помните вы, что они изменили присяги? Они поносили царя, они предали врагу, немцам, родину. Не об этих будет моя речь. Я хочу сказать о тех, кто свято помогал неизвестному французскому солдату тихо и честно лечь в шумную могилу на площади Этуаль в Париже. Я хочу сказать, как сражались, жили, томились в плену и как умирали солдаты русской императорской армии. Мой венок будет на могилу неизвестного русского солдата, за веру царя и отечества, живот свой на бранях положившего, ибо тогда умели умирать, ибо тогда смерть честью венчала. Глава первая. Как они умирали. Мой первый убитый. Это было 1 августа 1914 года на австрийской границе, на шоссе между Тамашовым и Равой Русской. Было яркое солнечное утро. В густом смешанном лесу, где трепетали солнечные пятна на мху и вереске, пахло смолой и грибами, часто трещали ружейные выстрелы. Посвистывали пули, протяжно пели песнь смерти, и от их невидимого присутствия появился дурной вкус во рту, и в голове путались мысли. Я стоял за деревьями. Впереди редкая лежала цепь. Казаки, крадучись, подавались вперед. Из густой заросли вдруг появились два казака. Они несли за голову и за ноги третьего. «Кто это?» — спросил я. «Урядник Еремин, ваше высокоблагородие», — бодро ответил передний, неловко державший рукой, свисавшей на ней винтовкой, голову раненого Еремина. Я подошел. Низ зеленовато-серой рубахи был залит кровью. Бледное лицо, обросшее жидкой молодой русой бородой, было спокойно. Из полуоткрытого рта иногда, когда казаки спотыкались на кочках, вырывались тихие стоны. «Братцы!» — простонал он. «Бросьте! Не носите! Не мучьте! Дайте помереть спокойно!» «Ничего, Еремин, — сказал я, — потерпи, Бог даст, жив будешь!» Раненый поднял голову. Сине-серые глаза с удивительной кротостью уставились на меня. Тихая улыбка стянула осунувшиеся похудевшие щеки. «Нет, ваше высокоблагородие, — тихо сказал Еремин, — знаю я. Куды ж, в живот ведь? Понимаю. Отпишите, ваше высокоблагородие, отцу и матери, что честно, нелицемерно, без страха». Он закрыл глаза. Его понесли дальше. На другое утро его похоронили на Тамашовском кладбище у самой церкви. На его могиле поставили хороший тесанный крест. Казаки поставили. Я не был на его похоронах. Австрийцы наступали на Тамашов. На Звереженецкой дороге был бой, некогда было хоронить мертвых. Потом их были сотни, тысячи, миллионы. Они устилали могилами поля Восточной Пруссии, Польши, Галицин и Буковины. Они умирали в Карпатских горах, у границы Венгрии. Они гибли в Румынии и Малой Азии. Они умирали в чужой им Франции. За веру царя и отечество. Нам, солдатам, их смерть была мало видна. Мы сами в эти часы были объяты ее крыльями, и многого не видели из того, что видели другие, кому доставалась ужасная, тяжелая доля провожать их в вечный покой. Сестры милосердия, санитары, фельдшера, врачи, священники. И потому я расскажу о их смерти, о их переживаниях со слов одной сестры милосердия. Я не буду ее называть. Те, кто ее знает, а в императорской армии ее знали десятки тысяч героев, ее узнают. Тем, кто ее не знает, ее имя безразлично. Сколько раненых прошло через ее руки, сколько солдат умерло на ее руках, и от скольких она слышала последние слова, приняла последнюю земную волю. В бою под Холмиомом к ней принесли ее убитого жениха. Она была русская, вся соткана из горячей веры в Бога, любви к царю и родине. И умела она понимать все это свято. В ней осталась одна мечта — отдать свою душу царю, вере и отечеству. И отсюда зажегся в ней страстный пламень, который дал ей силу выносить вид нечеловеческих мук, страданий и смерти. Она искала умирающих. Она говорила им, что могла подсказать ей ее истрадавшаяся душа. Стала она оттого простая, как простой русский крестьянин, но училась понимать его, и он ей поверил. Он открыл ей душу, и стала эта душа перед нею в ярком свете чистоты и подвига, истинно, славою и честью венчанная. Она видела, как умирали русские солдаты, вспоминая деревню свою, близких своих. Ей казалось, что она жила с ними предсмертными переживаниями и много раз с ними умирала. Она поняла в эти великие минуты умираний, что нет смерти, но есть жизнь вечная. И смерть на войне не смерть, а выполнение своего первого и главного долга перед Родиной.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.